Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
На маяке.
Господа, маленькая ремарка. Сегодня докладчик явился очень серьезным, серого цвета лицом. Очень серьезным, так что в ладули свои шуточки заныкай под стол.
И он не доставал.
Не мешайте автору.
Ола, Сергей Валерьевич.
Рассказывать.
Ола, Влад. Ола.
Олова.
Олова. Ола, наши слушатели, уважаемые.
Хола.
Про Испанию сегодня пойдет речь, и вполне возможно... Один из самых интересных выпусков «Бриндятина» за все 8 лет существования нашей рубрики. Ребята,
и других вариантов никто не ждал.
Других вариантов.
Постоянно берет вершину ледорубом.
Да. Каждый раз все выше и выше. Потому что сегодня я вам расскажу историю корпорации, о которой, я уверен, 99,9% наших слушателей никогда не слышали. А после сегодняшнего выпуска «Бриндятина»...
Забудут сразу.
Нет, я уверен, что большинство наших слушателей, 99,9%, обязательно наберут название корпорации в Яндексе или в Гугле и познакомятся с более подробной историей данного объединения. Более того, история, которую я вам расскажу сегодня, во многом идентична тем историям, которые уже звучали в рубрике «Бриндятина». Эта история... Когда люди, начинавшие свой бизнес где-нибудь в заброшенном гараже или в провинциальном городке, добивались значительных успехов, вырастая до уровня транснациональных корпораций. Но с одной небольшой поправкой. Речь сегодня действительно будет идти о корпорации. Корпорация называется «Мандрагон».
А как?
Мандрагон.
Мексиканец, кто придумал оружие?
Нет. Корпорация другой. «Мандрагон». С оборотом, ну, давайте так, за 2014 год я взял цифры, порядка 14 миллиардов долларов. Значит, корпорация, на которую работают...
Это 3 бюджета Украины.
Да, корпорация, на которую работают около 100 тысяч человек. Корпорация, у которой есть собственный банк, собственное страховое общество. Порядка 250 объединений и организаций входят в данную корпорацию. А полностью она называется следующим образом. Мандрагорская кооперативная корпорация. И речь о том, чем эта история отличается от тех историй, которые я уже рассказывал в рамках рубрики «Бриндятина», тем, что человек, который стоял у истоков корпорации, человек, очень часто в Испании называют красным священником. И вообще, на самом деле, эта история будет... эта история, как мне кажется, должна быть услышана не только нашими слушателями, но и теми людьми, которые принимают сегодня решения в нашей стране.
Не закрыть этот кооператив.
Нет, да? Потому что в начале 90-х, в конце 80-х мы уже проходили историю с кооперативным движением. Так вот, история конкретно корпорации «Мандрагон» говорит о том, что социалистические идеи живы. Более того, социалистические идеи прошли испытания практически 70-летней истории. Они не только живы, но и позволяют зарабатывать деньги. Uh-huh. И сегодня речь пойдет именно об экономике участия. Когда люди являются не просто наемными работниками в структуре,
но
в которой...
И собственниками.
И это один из самых ярких и самых масштабных примеров существования экономики участия, как раз корпорация «Мандрагон». История вся эта началась, понятное дело, там в 40-х годах. У этой истории есть действительно красный священник, католический священник. Зовут его Хосе Мария Арисменди. Это сокращенная фамилия. Сам он на свет появился. Надо сказать, значит, есть несколько моментов, которые надо принимать во внимание. Ну, давайте так, анализируя опыт корпорации «Мандрагон». Во-первых, это корпорация испанская. Во-вторых, эта корпорация имеет с точки зрения, давайте так, географической привязки очень четкие границы. Ну или имела до 60-х, 70-х годов. Это страна басков. Что мы знаем о стране басков?
Сепаратисты.
Сложный язык, который имеет, кстати говоря, кавказские корни. Да очень многие что? Говорят о том, что грузинские корни. Более того, многие эксперты говорят о том, что вообще баски... Одна из старейших, национальности на планете Земля с более чем 14-вековой... 14 тысяч лет.
14 тысяч лет.
В общем, действительно...
Шумеров заткнули за пояс.
Заткнули за пояс шумеров. Действительно, всегда стояли на страже испанского государства. Если посмотреть на карту Испании, то сама страна басков находится на севере Испании. И более того, она отделена от основной части, от материковой части Испании, горным хребтом. И вот эти естественные в границе, в которых и находится до сих пор страна басков...
Инкубатор.
Некий такой инкубатор. Более того, это не просто действительно люди, которые боролись очень долго там после прихода режима Франко в конце...
За язык.
Не только за свой язык. Более того, ведь сам по себе язык на территории страны басков после прихода Франко к власти в Испании был запрещен. И вообще, это удивительная история. Я так понимаю, что впервые, может быть, и впервые в последний раз в истории человечества целый народ был объявлен предателем Родины. Потому что был запрещен не только язык басков, страны басков, были запрещены религиозные обряды, значит, музыка запрещена. Была запрещена
музыка.
Музыка
фашизм.
Запрещена. Это был настоящий фашизм и геноцид. И очень долго, там, вплоть до падения режима Франко, почему связано с появлением вот этой вооруженной организации, это очень известно, которая до сих пор существует. Понятное дело, там не так часто теперь взрывают представителей...
Пореже стали взрывать.
Пореже. Представители правоохранительных органов, представители чиновников, людей, которые представляют интересы Объединенной Испании. А почему появились? Ну, потому что люди боролись за права. Вот это надо учитывать и принимать во внимание, когда мы...
То есть не сепаратисты?
Нет, не то чтобы сепаратисты. Особые условия, в которых появилась корпорация «Мандрагон». Потому что сам Хосе Мария, Дон Хосе, именно так этого человека зовут в Испании, в стране басков. Один из самых известных священников теперь, один из самых известных людей, с которыми связана история страны басков. Родился на свет в 1915 году в семье фермера в 50 километрах как раз от этого небольшого городка Мандрагон. Вообще выбор Мандрагон, вот этого городка небольшого, тоже вот выбор в качестве столицы и штаб-квартиры для будущей корпорации тоже вызывает сомнения и связан исключительно с тем, что сам Дон Хосе Мария Арисменди попал по распределению католической церкви именно в этот городок, в небольшой приход в качестве нового священника. И ведь на самом деле паство-то не приняло его поначалу, потому что есть большое количество воспоминаний паствы и людей, которые жили в этом городке в период там, 40-х по 50-е годы, которые говорили, что, во-первых, он был невзрачным сам по себе, как священнослужитель.
Без
был,
бороды?
Был косноязычен, был без одного глаза, который потерял в детстве в результате несчастного случая. Именно потеря одного глаза не позволила ему отдать долг родины в армии в период как раз гражданской войны. Но что очень интересно, несмотря на это, он стал действительно по-настоящему одним из самых ярких националистов страны басков. Он был журналистом, как и вы, Сергей Валерьевич, писал огромное количество статей после того, как режим Франко пришел к власти в Испании. И он, на самом деле, что проповедовал в этих статьях?
Что?
О том, что нет никакого смысла в этой борьбе, потому что придут капиталисты. И по большому счету в этой борьбе...
Лучше пусть этот.
И в этой борьбе вверх возьмут те люди, у которых превыше всего будут интересы их капитала и приумножение этого капитала. В общем, и там начинается достаточно мутная история. Есть два варианта развития событий, о которых говорят историки. Первый вариант. Он попадает в плен, попадает в плен как раз представителям правительства. И те решают расстрелять Хосе Мария Арисменди. Значит, на всякий случай. И в истории корпорации «Мандрагон» говорится о том, что только проведение спасло его от этого расстрела, потому что в списках на расстрел была какая-то путаница, связанная с ошибками чиновников, которые составляли эти списки. И, в общем, он избежал чудес.
Кого-то за него расстреляли,
Расстреляли его коллегу по журналистскому цеху.
Значит,
это первый вариант истории. Ну, версия. значит, которая размещена, я так понимаю, на одном из официальных сайтов корпорации «Мондрагон». Кстати, сайт корпорации «Мондрагон» доступен и на русском языке, так что есть возможность познакомиться с текущей деятельностью корпорации и чем она занимается. Для большинства, я понимаю, на самом деле само название корпорации «Мондрагон» ничего не говорит. Но, может быть, наши слушатели сталкивались с продукцией одного из самых известных предприятий, которые входят в структуру корпорации, компания «Фагор».
«Фагор».
Они производят бытовую технику.
«Фагор».
Все, начиная
только
от...
Только «Фагора» знаем.
Да, начиная от плит, заканчивая холодильниками, значит, посудомоечными.
То есть местный, локальный.
Локальный,
такой,
который является номером один производителем в Испании и в огромном количестве стран Западной Европы и Восточной Европы. В частности, по-моему, в Польше номер один или номер два. Но, в общем, один из крупнейших производителей со своими производственными мощностями расположен...
Не
там
в Китае.
Не в Китае, в 10 странах мира. Причем решения, которые они предлагают, направлены не только на конечного потребителя, но и на людей, которые пытаются организовать, опять же, какой-то бизнес по продаже бытовой техники у себя в стране. Значит, вторая версия тех событий, которые происходили с Доном Хосе, с Хосе Мария Арисменди. Вторая версия говорит о том, что, понимая безуспешность вот этой борьбы национального движения за национальное, ну, определение, может быть, страны басков с режимом Франко, он перешел на сторону франкистов и был засланным казачком как раз в стане республиканцев, ну, тех людей, которые боролись с режимом Франко. Именно это ему позволило избежать и ареста, и расстрела, и казни. Значит, после этого он заканчивает, после того, как он месяц пробыл в тюрьме, после этого заканчивает, я так понимаю, срочные курсы по повышению квалификации и отправляется как раз в приход города Мондрагон, который был расположен в 50 километрах от того места, где он появился на свет. Значит, как я уже сказал, был достаточно косноязычным.
Из журналистов да в падре.
Да, в падре. Чтобы выстроить материальную основу для национального движения освободительного басков, он решил создать школу. Это первый шаг в строительстве был именно корпорации «Мондрагон». Все это происходило в начале 40-х годов. Значит, что предполагалось? Что в этой школе будут обучаться молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет. Значит, там есть несколько столпов, несколько основ для существования корпорации, благодаря которым корпорация действительно достигла и добилась этих весьма существенных результатов, если мы говорим об экономической деятельности. Первая основа — это, конечно, образовательные кооперативы. И если в официальной истории корпорации говорится о том, что датой основания корпорации является ноябрь 1956 года, когда был создан первый производственный кооператив, который впоследствии стал как раз вот этим предприятием «Фагор», который производит сегодня бытовую технику, то на самом деле, как мне кажется, основой основ является именно создание образовательных кооперативов. И вот в частности, это первая школа, которая была создана в 43-м году. Итак, молодые люди в возрасте 14-16 лет, которые должны были прийти на учебу в эту школу. Что самое интересное, что денег-то не было у падре, был только приход. Как собрать деньги на строительство школы и на то, чтобы в этой школе появились те люди, которые будут передавать свои знания?
Так.
Значит, падре пошел, как сегодня бы сказали, краудфандинговым путем.
И он... отправился наш падре краудфандинговым путем.
Да, он отправился прямиком на площадь, поставил на площади ящик для сбора пожертвований, ведро, и сказал:
«Сюда
даем все, кто сколько может». В общем, в конце концов...
как он их завлекал-то? Зачем эта школа?
Школа была для чего? Для того, чтобы дети получили образование. И впоследствии эта школа уже, по-моему, в 70-х и 80-х годов стала единственным высшим учебным политехническим институтом на территории страны басков. То есть они должны были получить образование. Это был набор, который состоял, если мне не изменяет память, из 20 юношей, которые
прямо
пришли...
как лицеисты.
Да, в 43-м году. По большому счету, ну, это ПТУ. Если мы говорим о технику, это школа, лицей небольшой, да, где они получали профессиональное образование. После этого они уже получили высшее образование, стали инженерами, и только после этого, уже в конце 40-х, начале 50-х годов, у самого падре, у Дона Хосе, появилась эта идея организовать небольшое предприятие. Но, значит, он собирает деньги, они открывают школу. Помимо этой школы, они открывают спортивную площадку, они приводят в порядок там несколько приходов церковных, которые находятся на территории этого небольшого городка. Причем надо сказать, что на территории этого городка проживало всего 8 тысяч жителей. Это впоследствии город, количество жителей и вообще проживающих на территории вот этой области увеличилось, там, по-моему, в 4 или в 5 раз. И все это было связано с естественной миграцией, когда людям стало понятно, что здесь у них есть возможность заработать деньги. И этот городок, находящийся в стране басков, стал привлекательным с точки зрения привлечения рабочей силы тех людей, которые приезжали со своими деньгами. Ведь важно будет еще и объяснить, как существует это кооперативное движение, как существует сама корпорация. Пока немножко об истории. Значит, строительство школы, строительство техникума, первый выпуск, инженеры, они возвращаются обратно, и тут Дону Хосе приходит в голову эта гениальная идея: а давайте-ка мы соберем еще немного денег, опять выйдем на площадь, опять поставим ящик, опять поставим ведро. В общем, во второй раз ему удалось собрать...
Два ведра.
361 тысячу долларов США.
Это много.
А это уже много, это было 11 миллионов песет. С чем это было связано? К этому времени, когда происходил уже второй сбор, когда второй раз он пришел, собственно говоря, со своим проектом новым, и как раз с этими, а уже не 20, а 11 выпускниками, которые вернулись к нему, он уже заслужил доверие. Как раз он был очень...
А кто такие бабки-то сумасшедшие заплатил в то время?
Люди, которые жили...
С 360 тысяч.
Одна тысяча, но вот люди, люди поделились последним, что у них было.
Были,
да, они все эти деньги отправили, значит, отдали на покупку только что закрывшегося как раз производственного предприятия, цеха, по большому счету, который и производил бытовую технику, в частности, изделия для домашнего хозяйства. И
реанимировали.
Это были электрические плиты. Появился первый кооператив, который назывался «Улгор», названный по фамилиям пятерки основателей. Ну вот с фамилиями будет сложно сейчас, но их обязательно нужно произнести. Усаторе, Ларанага, Горо-Ногоитие, Ормехея и Орубай. И вот он как раз и был основан 12 ноября 1956 года. Это и есть в официальной истории корпорации «Мондрагон» день рождения корпорации. На самом деле, основатель корпорации Дон Хосе и вот эти пятеро смельчаков ходили по очень тонкому льду, потому что не надо забывать, что...
Тонкому баскскому льду.
До 56-й год режим Франко все еще у власти. И любая организация, в которой было больше 11 человек, больше, чем футбольная команда, она находилась под пристальным вниманием правоохранительных органов, которые видели в любой организации, в любом
заговорщиков,
в любом проявлении какого-то общественного
сплочения
действительно ростки национализма местного. Поэтому было очень тяжело убедить надзирающие органы в том, что здесь нет никакой подоплеки и все чисто. Управляющий совет кооператива появился. Он избирался всеми работниками кооператива. Один человек, один голос. На самом деле эта система известна была в Советском Союзе по системе колхозов или тех же самых совхозов. Трудились в новом кооперативе хорошо. Именно это позволило... продукция была конкурентоспособной уже не только на территории страны басков, ну и во всей Испании. И через несколько лет появилась нужда в создании новых кооперативов. Появились новые кооперативы, но самое главное, что дало сильнейший толчок к организации именно уже самой корпорации, появление первого кооперативного банка. Потому что Дон Хосе носился со следующей идеей. Слушайте, если я так удачно собрал деньги на площади в первый раз на организацию этого техникума, во второй раз на организацию первого кооператива, который производит электрические плиты, почему бы мне не договориться с людьми, которые действительно видят, что у нас все получается с этими кооперативами, договориться о том, чтобы создать банк, чтобы все операции, которые проводят кооперативы, которыми управляет Дон Хосе, он был одним из главных управляющих, потому что к этому моменту он набрался уже опыта, возмужал, был действительно непререкаемым лидером в этом небольшом городке Мондрагон. Но те люди, к которым он обратился за помощью, сказали: нет, банк нам точно не нужен. Мы ничего не понимаем в банковском деле, и тут Падре пошел на подлог. Он подделал подписи пяти людей, которые должны были выступить в качестве инвесторов и поручителей для организации этого банка. Более того, он каким-то очень странным образом использовал закон, который был принят в 19-м, по-моему, столетии. Ну, в общем, достаточно давно, для того, чтобы зарегистрировать этот банк. Так этот банк появился на свет, он существует
обманным
до сих
путем.
Пор. Да, Каха Лабор называется, трудовой банк. Он зарегистрирован был
Касса.
Да,
трудовая касса.
Трудовая касса в 1959 году. году. Более того, этот банк на сегодняшний день является одним из самых успешных финансовых учреждений на территории Испании. И этот банк стал главным, как мне кажется, камнем в основании корпорации, потому что очень интересно разобраться с тем, как работает сам банк и как работает сама корпорация. Потому что банк, в котором находятся все деньги кооперативов. А кооперативов, напомню, на текущий момент чуть более 100. Там около 250 организаций и учреждений. Ну, самих кооперативов чуть более 100. Все они разделены на небольшие промышленные группы. Есть промышленные группы, которые занимаются строительством. Есть промышленные группы, которые занимаются не окром, так называемым. Внутри самой корпорации «Мондрагон». Есть кооперативы, которые выделены в сельскохозяйственный сектор.
По направлениям,
да. Есть образовательные и есть банк. Вот самое главное — банк. И сейчас я вам расскажу самый, на мой взгляд, интересный кейс, связанный с работой этого банка. Как люди, которые хотят организовать кооператив, приходят в трудовую кассу, стучатся в окошко и говорят: мы хотим создать кооператив. И что происходит после этого?
И что им из окошка говорит падре?
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Дядя на маяке. Друзья мои, так сегодня Рустам Иванович, превозмогая боль, излагает нам историю
кооперативного движения в Испании, в стране басков.
Мандрагора.
Корпорация «Мондрагона», как я уже сказал перед новостями, перед небольшой паузой, основой этой корпорации является, конечно же, трудовая касса. Банк, который появился на свет в 1959 году. И ведь, что интересно, все кооперативы держат свои деньги в этом банке, все расчеты проводят через него, обязаны придерживаться общих экономических принципов, которые устанавливаются договором, в частности, руководствоваться типовым уставом. А взамен кооперативы, понятное дело, получают надежный источник для инвестиций в собственную деятельность. Но что нужно сделать для того, чтобы получить деньги этой самой трудовой кассы? Необходимо прийти в банк, который берет паузу в 2-2,5 года.
Нормальная пауза такая.
Да, для того, чтобы оценить тот рынок и тот бизнес-кейс, которым ты пришел в банк. 2,5 года. Лучшие умы банка занимаются тем, что анализируют.
Они отличаются от системы микрокредитов.
Отличаются. Отличаются. Более того, под совсем низкий процент выдается это ссуда. Теперь очень подробно надо разобраться, как выдается это ссуда и кому, и на каких условиях. Изучают рынок для того, чтобы оценить, насколько будет жизнеспособна эта идея, с которой ты пришел. Проще, если ты уже находишься внутри кооператива, внутри самого кооператива, и выделяешься в отдельный кооператив. Уже как создатель этого кооператива. Почкование. Потому что в данном конкретном случае тебе помощь может оказать не только банк, но и тот кооператив, который стал для тебя, мамой. Кооператив мама, кооператив ребенок. Значит, ты приходишь и говоришь: все, отличная идея, тебе говорят в банке, мы провели анализ рынка, мы готовы вам выделить суду. Банк покрывает только 60% от стоимости капитальных вложений в организацию нового бизнеса или предприятия, промышленного производства, неважно, чем вы будете заниматься.
А еще учитывая, 40?
Еще 40. 20% государство.
Испанское?
Испанское государство в рамках борьбы с безработицей и в рамках большой программы по организации новых рабочих мест. Причем на старте в 60-е, в 70-е годы испанское государство мало верило в ту структуру, в тот механизм, который предлагался корпорации «Мондрагон». В эту модель. Сейчас государство активно помогает, 20% — это те деньги, которые должны принести в этот банк
горожане.
Не горожане, а те люди, которые организовывают этот кооператив. После этого в небольшой управленческий орган банк отправляет человека. Более того, вот на старте самого проекта под низкий процент, понятное дело, сужаются деньги, а в этом совете наблюдательно находится там 2-3 представителя банка. По мере того, как трудовой коллектив выплачивает эти деньги, банку. Количество людей в наблюдательном совете от банка уменьшается.
Они уходят, забирают.
Более
свои
того,
уходят.
Если у вас, Сергей Валерьевич, нет этих денег для того, чтобы uh-huh. выплатить эти 20% для организации uh-huh. бизнеса, банк опять же может вам дать ссуду на эти 20%. Самое интересное начинается дальше. После того, как предприятие начинает отчислять банку эти 10-12... По большому счету предприятие становится самостоятельным только после того, как оно выходит на уровень самоокупаемости и гасит все свои кредиты, ну, которые были взяты в трудовой кассе. Но самое интересное, что после начала отчислений в этот банк само предприятие становится пайщиком банка и его акционером.
Да ладно.
Это как так?
То есть это взаимное проникновение, слияние. Взаимное слияние. Самое интересное, что теперь как организован сам кооператив, само кооперативное движение. Ведь в этом на самом деле
фишка
корпорации «Мандрагон». Для того, чтобы организовать кооператив, вам необходимо... Ну, вот вы приехали в Испанию, в страну басков, выучили язык страны басков и решили вступить в корпорацию «Мандрагон».
Ну, вы похожи.
Я похож, вполне возможно, у меня бы получилось. Вам необходимо иметь в кармане как минимум 14 тысяч евро. Угу. Значит, данные расходятся у различных источников. Одни говорят, что это там 10, порядка 9-10 тысяч евро. По другим данным 14 тысяч. Зависит, я так понимаю, от того предприятия, в которое вы хотите влиться и стать совладельцем этого предприятия. Вы отдаете эти деньги. Эти деньги помещаются в трудовой банк, угу. на ваш персональный счет. И вы начинаете работать в этом кооперативе. Там неважно, это строительный кооператив. Потому что в 56-м году, когда был организован вот этот первый кооператив по производству электрических плит, в структуре кооператива было всего 23 человека. Сегодня это более 100 тысяч людей. Более того, в структуре самой корпорации «Мандрагон» есть одна из крупнейших торговых сетей испанских. Я думаю, что большинство наших слушателей, которые бывали на отдыхе в Испании, вы видели эти вывески. Это сеть магазинов «Эроски», которая в свое время появилась как объединение 9 потребительских кооперативов.
Не видел.
Есть огромное количество ферм сельскохозяйственных. Люди занимаются фермерством, значит, разводят крупный рогатый скот. В общем, занимаются по большому счету всем. Более того, если мы говорим о том же самом НИОКРе, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, то два кооператива, которые осуществляют эту деятельность в интересах корпорации и всех остальных кооперативов, выполняют подрядные работы для аэрокосмической корпорации американской, для НАСА. Mm-hmm. Более того, корпорация сегодня производит не только электрические плиты, но производит и сложную технику. Имеется в виду...
Космические электрические плиты?
Космические электрические плиты? Нет, они производят станки для промышленности. А это уже действительно другой уровень производства, культуры производства и другой уровень внедрения тех же самых технологических процессов. Так вот, вы приходите в кооператив, отдали свои деньги.
Ну, как-то странно, отдаешь деньги и начинаешь работать.
Один голос.
Обычно наоборот.
Но вот тут... тонкости, которые, я так понимаю, очень серьезно отличают вот эту модель от той модели, которая была принята в том же Советском Союзе, или от той модели, которую пытаются реализовать в азиатских странах, потому что пример корпорации «Мандрагон» не дает покоя и американским инвесторам, азиатским инвесторам. Я так понимаю, что к опыту корпорации присматриваются и в нашей стране. Дальше начинаются нюансы. Ты отдал деньги, на эти деньги банк начисляет процент. Правильно, да? Потому что деньги лежат в трудовой кассе. А дальше начинается самое интересное. Так, ты работаешь, но зарплату ты получаешь только в конце года. Ты можешь получить 50-70% от своей заработной платы в качестве аванса. Ну, если тебе нужны деньги на конкретную...
На еду.
В конце года ты получаешь свой заработок, ну, те деньги, которые ты заработал. Более того, ты получаешь те деньги, которые... в зависимости от стоимости твоих вложений в данный кооператив, от прибыли. Дальше тоже начинаются нюансы. Как распределяется прибыль? Большая часть прибыли, почему такой низкий уровень безработицы, и почему за практически 56-й год, сколько? За 60 лет существования корпорации «Мандрагона» кооперативного движения в стране басков разорилось всего 3 кооператива. Угу. И то по причине того, что их организовывали те люди, которые пришли извне. То есть это были те люди, которые не организовывали внутри кооперативного движения еще один новый кооператив. Что происходит? Создаются несколько фондов. Есть страховая компания, потому что в Испании по закону те люди, которые работают в кооперативе, не являются наемными рабочими. Соответственно, не могут претендовать на социальные блага...
На пенсию.
На социальные выплаты и на страховку. Соответственно, корпорация вынуждена была организовать собственную страховую компанию, где застрахованы все работники кооперативов, и где на самом деле на территории Испании предлагается лучше, с точки зрения квалификации, лучше медицинская помощь. Это первое. Второе. Часть денег отправляется в фонд, который является некой подушкой безопасности. Подушкой безопасности для конкретного кооператива, который должен покрыть в случае, если кооператив обанкротится, все те выплаты, которые кооператив должен сделать своим пайщикам и своим собственникам, то есть тем людям, которые работают внутри кооператива. Но эти деньги не покрывают все выплаты, поэтому к этому кооперативу привязаны все остальные кооперативы. То есть это некая общая касса, опять же, взаимопомощи.
Улей какой-то.
Это улей, который помогает друг другу. Что самое интересное, весь этот улей еще и саморегулируется. Как происходит миграция?
А где? Кто там главный-то?
Был до последнего времени Падре. Ну а теперь совет директоров. Что самое интересное, как саморегулируется? Регулируется, помимо всего прочего, помимо вот этими фондами, помимо страховых выплат, вашего вклада в трудовую кассу, процентов, которые начисляются, вашим желанием работать. Чем еще регулируется? Очень прозрачные отношения между всеми людьми, которые находятся на различных ступенях в иерархии того же самого кооператива.
Ну, то типа есть, они видят прибыль.
Видят не только прибыль, они видят зарплаты, они видят
друг друга.
Более того, установлены внутри кооперативной корпорации «Мандрагон» максимальное ограничение на разницу между зарплатами. Если в России принято говорить о том, что разница в зарплатах 300, 400, 500 раз, Сергей Валерьевич, между самой низкой зарплатой на предприятии, я тут совсем недавно знакомился с этими цифрами, и с заработной платой или с теми бонусами, которые получает руководитель предприятия. Ну, тот же скандал, допустим, с одним из топ-менеджеров Почты России, выплата в 95 миллионов рублей.
Неплохой бонус.
Здесь есть максимальное ограничение. Если мы говорим о совсем низшем звене, то не более 4-4,5 раз.
Четыре
конца. Дальше, если мы говорим о финансовых учреждениях или там о той же трудовой кассе, то есть те люди, которые принимают какие-то решения, являются ключевыми управленцами, топ-менеджерами, там 7-7,5 раз. И если мы говорим о верхушке самой корпорации, то это в максимум в 9 раз. Это максимальная цифра, это максимальные значения в разнице этих зарплат.
В 50-х годах, когда Америка была вот этот вот фантастической Америки, разница была 30 в 1. А теперь это, по-моему, 1050 в 1.
Тысяча раз.
Ну, видите, у нас руководителя, не так плохо, у нас 300. Директора и обычного.
Есть куда расти, да? Есть куда расти.
Почта России.
Значит, это все позволяет заниматься саморегуляцией. Но помимо вот этих ограничений, очень интересно, почему, если мы говорим про американские примеры, про американские кейсы, в Америке нам постоянно либералы вдалбливают в голову следующую цифру. Только 20% вновь открывшихся предприятий, малых предприятий в Соединенных Штатах Америки доживают там до 3-го или до 5-го года существования. А остальные разваливаются. Здесь, представляете, 60 лет истории, только 3 предприятия, которые были организованными людьми извне. Что происходит? Самый низкий уровень безработицы в стране басков. Несмотря на то, что общий уровень безработицы в некоторые годы, там, 70-е, в начале 80-х, достигал 30% в стране басков. В корпорации «Мандрагон» 0,6.
0,6. Ну, вообще, в Испании, да,
30%. Да. Значит, с чем это связано? Внутри корпорации, допустим, мы понимаем, что рынок схлопывается, допустим, тех же самых стиральных машин или тех же самых электрических плит. Мы вынуждены высвобождать то количество людей, которые нам теперь не нужно для того, чтобы производить. Во-первых, мы можем нанять людей, которые не являются сотрудниками кооператива. Есть тоже ограничение до 10%. Ну, допустим, пригласить Тима или меня как гастарбайтера. Соответственно, я не вхожу в кооператив, я не участвую в разделении прибыли.
И вы первые попадете под раздачу.
Я первый попаду под раздачу. То есть использовать черный труд. Использовать труд черных людей, которые никак не защищены. Ни социальными выплатами, ни счетом в банке. Просто являются наемными рабочими. Но самое главное, внутри корпорации идет перетекание. Мы меньше производим стиральных машин, значит, какое-то другое предприятие, например, производит больше тех же самых станков для металлообрабатывающей промышленности. Понимаете меня, Сергей?
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится.
Бриндятина.
Итак, сегодня на зависть отечественным кооперативам история баскской корпорации Мандрагора.
Мандрагон.
Вот.
Это немножко другое.
Это корень Мандрагоры.
А это Мандрагон.
Ну, давайте так, помимо бизнес-идеи, да, главное, это у них национальная идея. Да,
это и национальная идея, это и социалистические идеи. Потому что, на самом деле, вот эти социалистические брожения существуют до сих пор, конкретно в стране басков. Именно они являются раздражителями. Мы всегда, в принципе, были раздражителями. Кстати говоря, не только внутри страны басков.
Но и Евросоюза.
Не только Евросоюза, но и для тех же сепаратистов. Потому что сепаратисты видели в этом тоже некое противостояние со своими идеями. То есть сепаратисты как говорили? Мы построим здесь собственное государство, мы построим страну басков. А тут ты, Дон Хосе, значит, Арисменди. А тут ты уже все построил. Что очень интересно, чем сегодня занимается корпорация Мандрагон?
Да.
Значит, сегодня это если говорить о потребительских товарах, это автоматические стиральные посудомоечные машины, микроволновые печи, холодильники, мебель, оборудование и мебель для торговых предприятий, водонагревательные приборы, приборы для оборудования и для технологического контроля, комплектующие изделия для компьютеров, аудио-видеотехника, междугородные автобусы, станки, инструмент, прокатное оборудование для сложных профилей проката, кузнечно-прессовые машины, представляете, промышленные роботы и гибкие производственные системы. Как только началась миграция людей, где они искали лучшей жизни, в этот небольшой городок, население которого увеличилось в 4 раза в 60-70-е годы. Следующим этапом развития корпорации «Мандрагон» стало появление строительных кооперативов. Надо же строить жилье. Я приехал, почему не построить здесь прекрасную панельную многоэтажку? Это тоже дало очередной толчок. Соответственно, население города увеличилось. Теперь цепочка этих событий приводит нас к организации сельскохозяйственных кооперативов.
А как они относятся к приезжим не баскам?
Надо выяснить, Сергей Валерьевич. 10% в качестве чернорабочих можно. Есть несколько принципов, по которым работает и сегодня корпорация «Мандрагон». Давайте я их озвучу. Значит, это рамки такой так называемой деловой культуры. Открытый доступ, о чем я уже говорил, доступ к информации. Демократическая организация. Но, правда, очень многие эксперты говорят о том, что несмотря на то, что конфликт интересов между рабочим, например, и собственником решен, ну, то есть он сглажен. То есть остается только рабочий, который является собственником. И у него может конфликт возникнуть только с управленцем. То есть вот эти углы сглажены, поэтому демократическая организация под вопросом. Суверенитет труда, инструментальном и подчиненном характере капитала, участие в управлении предприятия, солидарность в оплате, многостороннее сотрудничество в рамках кооперативного движения, социальные преобразования, универсальность и образование.
Но Падре, кстати, миллиардером умер.
Да нет. Нет. Но Падре все отдавал на развитие кооперативного
максимум
движения.
Быстро.
Слушайте, надо сказать, что вот из этого небольшого техникума, этого ПТУ, который они организовали в 43-м году, выросло огромное количество образовательных кооперативов, которых сегодня обучается около 20-30 тысяч людей, которые получают не только базовое, там, среднее образование, высшее образование в политехническом институте, но и профессиональное образование, где и происходит переподготовка. Закрыли кооператив, отправили человека на переобучение, уже вернулся обратно в другой кооператив уже с другой профессией. Но все это дополнено еще и так называемой философией 4 корпоративных ценностей. Сотрудничество в рамках кооперативного движения, действия в качестве собственников и работников, Правда, говорят, что в последнее время... И
это что, на митинг вместе ходить?
Да, значит, правда, говорят, что в последнее время происходит все-таки некоторое расслоение, и часть людей, которые работают и являются собственниками тех же самых кооперативов, строительных, там, неважно, или образовательных кооперативов, не принимают активного участия...
В труде?
Не в труде, а в принятии важных финансово-экономических решений, связанных с дальнейшим развитием того же самого кооператива, стратегических решений. Но это связано, как мне кажется, с ленью. Это человеческая лень.
Общественная
когда...
пассивность.
Общественная пассивность, да. Значит, действия в качестве собственников и работников, об этом я уже сказал, участие, которое принимает форму вовлеченности в руководство, ну и социальная ответственность путем перераспределения богатства, которое основано на солидарности и инновациях. Это пример страны басков. Как ни странно, в Советском Союзе...
Так...
Был тоже пример очень успешного кооперативного движения, корпорации, которая работала вплоть до 89-го, если мне не изменяет память, года.
Довгань.
И была закрыта. Да нет, не Довгань. Есть очень интересный материал, который был подготовлен нашими коллегами, журналистами. Советую нашим слушателям обратиться обязательно к нему. Он называется «Пять эффективных попыток строительства коммунизма» и что из этого вышло. Одна из попыток, о которой я вам уже рассказал, вторая попытка — это так называемые объединения «Арктик Уголь», которая существовала с 1931 года. Был организован на архипелаге Шпицберген.
Норвегия, да?
Ну, это норвежская, это зона как раз, помните,
ну, да, общего.
Да, общего использования
недр.
И, как ни странно, поселок Пирамида, который был законсервирован в конце 80-х годов, расконсервирован, опять же, уже вновь созданным объединением «Арктик Уголь», и сегодня это является одним из самых популярных мест для посещения туристами этого архипелага Шпицберген. Так вот, реально, советское правительство в 30-е годы создало, и в 30-е, 40-е, 50-е эта модель действительно существовала. Очень эффективного распределения труда внутри этого кооперативного движения, заработная плата по тем временам, если мы говорим там о 60-х, 70-х годов, составляло 700 рублей.
Но при Горбачеве-то история кооперативного движения была просто изъедена молью. Кооперативные джинсы и значки так. Цой убили
так,
идею.
Она была дискредитирована, да. Потому что появились люди, которые
мошенники.
Не захотели делиться, ага. И не захотели быть солидарными собственниками.
С рабами,
которые, да, те же самые джинсы варили. Ну и еще один очень яркий пример, на который стоит обратить внимание, кроме корпорации «Мондрагон», это всем известная колония «Дигнидад», которая была расположена на территории Чили, организована бывшими выходцами из Германии. Есть даже
выходцы
фильм.
Военные?
Выходцы военные, кстати.
Дар-офицер?
Да, до сих пор. И деревня Хуаси в Китае. Тоже один из успешных примеров. Деревня, в которой был построен первый в истории человечества небоскреб. Потому что корпорация разрослась до таких масштабов, что люди решили, нам нужен офис, и построили небоскреб. В общем, я думаю, что большое количество информации можно найти. Обращаюсь ко всем нашим слушателям, которые занимаются кооперативным движением.
Держитесь.
Мне кажется, с точки зрения того же сельского хозяйства, вот история с организацией общего банка, общей сбытовой сети, общих финансовых структур, которые бы занимались развитием кооперативного движения на земле, на селе, была бы очень актуальна
вам,
в нашей стране.
Рустам, большое спасибо за поддержку нашего кооператива.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.